конце ноября в Лондоне прошли грандиозные русские торги. Аукционы Bonhams, MacDougall, Christie's и Sotheby's продавали русскую живопись, антикварные книги, фарфор императорский и фарфор агитационный, изделия Фаберже и других знаменитых мастеров, театральные программки и эскизы костюмов дягилевских сезонов, словом, все-все-все русское. Рассказывает киносценарист, коллекционер и эксперт по русскому искусству Александр Шлепянов.
Кто интересуется русским искусством, те уже давно прочитали в газетах и в интернете, что торги прошли триумфально, побиты многие рекорды русских продаж. Кристи сделал 50 миллионов, даже 55 миллионов долларов, Sotheby's 40 миллионов, ну и так далее. Но ведь дело не столько в цифрах, которые так гипнотизируют нашу зацикленную на деньгах прессу. Дело в том, за что эти деньги в этот раз платили. И вот здесь мы присутствуем при огромном событии, при подлинно историческом переломе, который можно сравнить с переходом 10 лет назад от малиновых пиджаков к безупречным костюмам от лондонских портных со знаменитой улицы Савил-Роу. Те самые люди, которые раньше вне себя бились за полотна Айвазовского, Шишкина и Клевера, то есть за тот коммерческий товар, который до 17 года и во времена НЭПа украшал приемные дантистов, гинекологов, адвокатов и прочих состоятельных любителей прекрасного, теперь с еще большим энтузиазмом покупали действительно замечательных художников – Бориса Григорьева, Сомова, Александра Яковлева, Машкова, Филонова и даже шестидесятников Рабина и Целкова. Это говорит о том, насколько все-таки быстро обучаем русский человек. Ей-богу, я радовался от всего сердца, когда видел, как бензоколонки бьются с владельцами строительных участков в Серебряном Бору за какого-нибудь вполне изысканного авангардиста. Значит, у нас появляются настоящие ценители, знатоки, и новый средний класс уже может позволить себе платить большие деньги не только за обстановку своих хором на Рублевке, но и действительно коллекционировать искусство высшего класса. Особенно меня порадовала история с Василием Яковлевичем Ситниковым. Этот человек еще в глухие сталинские времена заведовал у известного официального искусствоведа Алпатова в Суриковском институте диапозитивами, за что и звал со студентами Васька Фонарщик. Ваську считали полным придурком, но на самом деле это был человек, фанатично преданный искусству, художник от Бога, один из тех, кто движет искусство вперед. Насмотревшись на казенное преподавание и глубоко в нем разочаровавшись, Ситников в 51 году открыл свою, подпольную, разумеется, школу живописи. Из этой школы вышли такие мастера, как Вейсберг, Плавинский, Харитонов и многие другие. Советская власть терпела его только потому, что искренне считала его городским сумасшедшим. Он эту репутацию успешно поддерживал. Однажды мы пришли к нему со знаменитым московским коллекционером древнерусской живописи Колей Задорожным. Привели к нему заморскую покупательницу. Он открыл нам дверь, в чем мать родила. Покупательница была в восторге. Одна картинка ей страшно понравилась. Она спросила, сколько стоит. $10 000, взревел Вася. Хотя только два дня назад просил у меня за эту же картину 200 рублей, что составляло по тем временам $40. У меня осталось только 3000, огорчилась покупательница. Вася пожалел глупую иностранку и взял 2000. Умер он в Нью-Йорке в полной нищете. Почти все наследие его пропало. И вот аукцион «МакДугал», честь ему и хвала, разыскал в Америке Константина Кузьминского, у которого оставалось много Васиных работ, написал великолепную статью об этом самобытном художнике, и одна его работа сделала почти $100 000, и остальные тоже очень неплохие деньги, какие Ваське Фонарщик, куда будет ему земля пухом, даже не снились. Это говорит о том, как важна просветительская роль аукционов и как тесно она связана с коммерческим успехом. Вот на другом аукционе была прекрасная картинка Ольги Николаевны Сахаровой, достаточно скромно оцененная, и она не продалась. Но если бы аукцион не поленился рассказать историю этой девочки из Тифлиса, которая в 1910 году добралась до Мюнхена, а Мюнхен тех лет – это мировая лаборатория новой живописи, школа Ашбе, Кандинский, Явленский, как она вошла в круг мирового авангарда, вышла замуж за племянника Оскара Уайльда, дружила с Фрэнсисом Пикабиа, как знаменита она была в Париже, Мадриде и особенно в Барселоне, где ее носили на руках, я уверен, что за картину была бы серьезная борьба. То же самое относится и к художникам Парижской школы. Такие гиганты 30-х-50-х годов, как Костя Терешкович, Леон Зак, Андрей Ланской, Мишель Латри, кстати, внук Айвазовского, один из зачинателей стиля арт-деко, и многие другие, которые высоко ценятся французами и почти совсем неизвестны в России, тоже ждут своей, как теперь выражаются, раскрутки. Каждому из них еще предстоит долгая и счастливая жизнь на русских аукционах. Какой же вывод из последних лондонских торгов? А вывод в том, что рынок, как бы ни травили в прямом и переносном смысле Гайдара и Чубайса, рынок русского искусства работает и с каждым годом набирает обороты. Государство уже сделало первый разумный шаг. Разрешило беспошлино ввозить антиквариат в Россию. Осталось сделать второй, еще более разумный. Разрешить произведениям искусства свободно перемещаться по миру. Да, на те картины, которые представляют особую государственную ценность, надо получать экспортную лицензию. Да, музеям надо дать право первой ночи выкупать те картины, которые им необходимы по международной оценке. Но в остальном картины должны также свободно путешествовать, как путешествуют полотна французских, итальянских и прочих мастеров. Безумные советские идеи, что если открыть границы, то все бесценное русское искусство вывезут иностранцы, это из той же оперы, что «Россия – родина слонов». На самом деле русское искусство нужно и интересно в первую очередь самим русским. Они и будут везде его покупать и привозить обратно в Россию, как это и происходило сейчас на русских торгах в Лондоне.
Александр Шлепянов. Русское искусство.